Обычно у костра легко воспринимаются какие-нибудь истории из жизни братьев или братства. Просто истории интересные. Они тоже назидательные, потому что в Библии мы находим так, и заповеди есть, и есть просто истории. Допустим, история Иосифа, история Даниила, история Давида. И эти истории, они тоже назидательные. Ну, и я тогда порассказываю некоторые истории вам. Ну, вот, допустим, расскажу о Степане Григорьевиче Германюк. Это один из старцев, который он из старых еще служителей братства. Нет, он не с самого начала был в братстве, ну, в смысле, не с 61-го года. Ну, наверное, потому что он в это время еще совсем молодой был, когда начиналось братство. Его потом позже уже принимали, но все-таки он, ну, один из тех, который долгое время трудился в братстве. Очень интересный человек, уважаемый. Ну, я расскажу немножечко из его жизни, из его истории, из его жизни. Однажды приехала милиция на совещание Совета Церкви. Это был 71-й год. Совет Церкви собрался в городе Туле, а милиция пришла, и с ними генерал КГБ из Москвы. Значит, они как-то проследили, как-то узнали заранее, что будет совещание. И какой-то у них очень серьезный такой рейд был, что даже генерал приехал. И вот только началось совещание, заходит несколько милиционеров, и генерал заходит. Ну, братья как сидели, так сидят. Он как таким командным тоном генерал закричит: «Встать всем!» Ну, он привык, что если куда-то генерал заходит, то и полковники, и подполковники все встают по стойке смирно, и генерал пришел. И его возмутило, что члены Совета Церкви не встали. А Геннадий Константинович спокойным голосом говорит: «Это не то войско, что вам подчиняется». Но он успокоился, и потом уже дальше стали там, ну, так что-то спрашивали, стали паспорта проверять. И оказалось, что у двух братьев не было паспорта с собой. Это у Батурина Николая Георгиевича и у Германюка Степана Григорьевича. Но Германюк, у него вообще это был первый привод в милицию. Их забрали двух. Всех отпустили, а их забрали. Ну, потому что не было паспортов. Я, говорит, смотрю, это он мне сам рассказывал, Степан Григорьевич. Нас везут в Воронке, Батурина и меня. Я смотрю, мне показалось, что Батурин как-то переживает. И думаю, да надо брата утешить. И говорю: «Николай Георгиевич, да Господь защитит, не надо переживать». А потом сам себя комментирует: «Я же, говорит, был с салага еще. И я запаха пороха ничего не нюхал. А хотел Батурина утешать». А Батурин уже 3 года отсидел. 3 срока отсидел. Первый срок 7 лет, потом 3 года и 4 года. Он уже 3 срока отсидел, а я, говорит, его хотел утешать. И мне потом, я, говорит, вспоминаю, стыдно даже за то, что я так вот возомнил о себе. Ну, он такой откровенный, открытый человек, поэтому даже то, что он сделал такое, что ему стыдно самому, он все равно открыто об этом рассказывает. Ну, а потом прошло время, и на Степана Григорьевича стали заводить уголовное дело. Он тогда работал главным бухгалтером на крупном заводе в городе Лисичанске Луганской области. И вот один за другим вызывают кегибисты, то лейтенант, то старший лейтенант. А Степан Григорьевич говорит: «Господь мне такую смелость давал, что я никогда их не боялся». Разговаривал с ними открыто, разговаривал безбоязненно. Ну и вдруг они все время докладывали об этом своему начальнику, а у них начальник полковник КГБ. И вот однажды решил полковник с ним встретиться сам. И, значит, звонит директору завода, что срочно Германюка ко мне на беседу. Ну, директор посылает секретаршу. Секретарша приходит, а он главный бухгалтер, Степан Григорьевич. Приходит секретарша и говорит: «Директор меня послал сказать, что вас вызывает начальник КГБ». Степан Григорьевич говорит: «Пойди скажи начальнику КГБ, что мне сейчас некогда с ним разговаривать. Я готовлюсь к годовому отчету. Я бухгалтер, и у меня вот тут кипа бумаг. Я готовлюсь к годовому отчету, и мне некогда с ним разговаривать». Ну, эта секретарша пришла, сказала директору, и директор от переживания аж затрясло его. Прибегает сам: «Степан Григорьевич, я тебя прошу, не разговаривай так с кегибистами». А кегибистов все боялись тогда. я тебя прошу, иди, раз тебя вызывает, иди. Я не могу сейчас пойти, у меня годовой отчет скоро. Я сейчас занят. Степан Григорьевич, я тебе дам свою машину. Водитель свозит тебя туда, отвезет, назад привезет. Но я тебя прошу, пожалуйста. Потому что перед кегибистами все директора, все начальники боялись. Только верующие не боялись, потому что Господь давал такую смелость. Ну, я, говорит, пошел, согласился только из-за директора. Директор очень просил. Я отложил свои бумаги и еду. Меня, говорит, на директорской «Волге» водитель повез. Ну, я захожу, этот полковник, КГБ, начальник КГБ области, таким елейным голосочком. Ну, здравствуйте, Степан Григорьевич. Вы знаете, что я решил с вами встретиться? Да что там мои ребята жалуются на вас? Ну, а кто знал Степана Григорьевича, я скажу, у него такой зычный басистый голос. И он говорит, какие ребята? Ну, мои сотрудники. На что они жалуются? Ну, говорят, что вы какой-то несговорчивый. Правильно говорят ваши ребята. Со мной не договоритесь. Он тогда раз меняет сразу вид лица, добавляет металла в голосе и говорит, в таком случае готов сухари. Сухари готовы. Его арестовывают здесь же и 7,5 лет. Ну что, дали команду бросить Степана Григорьевича после длительного пребывания в тюрьме. А Степан Григорьевич, он же интеллигент, он бухгалтер, он тяжелее авторучки никогда в жизни ничего не держал. А тем более в тюрьме, ну, несколько месяцев находится, там, ну, даже люди, которые раньше и работали, то от безделья несколько месяцев мышцы слабеют. И потом, если человеку сразу тяжелую работу, это очень мучительно, ему надо втянуться, ему надо привыкнуть. И кегибисты дали распоряжение бросить Степана Григорьевича на самые тяжелые работы. Он говорит, я изнемогал, я думал, не выживу, думал, умру. А план недовыполняешь, урезают пайку, голодный паек, ложишься спать голодный, просыпаешься голодный, опять тяжелая работа, выматываешься и голодный. Ну, нужно месяца 3-4, чтобы втянуться, чтобы потом уже можно было работать. А так пока просто мучение. И в это время, когда, говорит, у меня все на пределе, голодный, исхудавший, обессилевший, и приезжает, ну, меня вызывают по селектору, осужденный Германюк, зайди на вахту в кабинет начальника зоны. Я захожу, а меня этот полковник встречает, кегибист. Улыбается, здравствуй, Степан Григорьевич. Он говорит, я с кегибистами за руку не здороваюсь. Ответьте вы, Степан Григорьевич, какой вы колкий. Я же к вам по-человечески, я с доброй душой. Как вы поживаете? Я вспомнил о вас, думаю, заеду в зону. У нас же власть неограничена, нас все слушаются, подчиняются. И начальники зоны, и начальники тюрьмы, судьи, нас все слушаются. Ну, правда, у них была власть неограничена дана. Вот, и говорит, а сам, говорит, открывает дипломат. Так, немножечко приоткрыл, чтобы я видел. А он-то знает, что я голодный. А там у него несколько палок вкусной колбасы лежит. Несколько банок сгущенного молока. Несколько плит шоколада. А я, говорит, увидел, что он как бы, ну, показывает мне. Ну, он, наверное, хотел, чтобы я попросил. А я говорю, закрой, закрой дипломат, не надо маячить. Ты же знаешь, что я голодный. А не попрошу у тебя, закрой дипломат и не надо маячить. Он улыбнулся, закрыл. Степан Григорьевич, может быть, у вас какая-то есть просьба ко мне? Вы же знаете, у нас же власть неограниченная, и я бы вам в чем-то помог. У вас есть просьба? Ну, на что он рассчитывал? Что Степан Григорьевич, как бы изможденный трудом, попросил бы, чтобы меня перевели на легкую работу. Или, может быть, усилили паёк, чтобы не быть голодным. Ну, на это он рассчитывал, чтобы он попал в зависимость. А Степан Григорьевич говорит, а если я скажу тебе просьбу, ты выполнишь или нет? Выполню. А если обманешь? Я тебе даю слово офицера. Просьбу твою выполню. Ну, если честно выполнишь, то скажу. Говори. У меня одна только просьба есть. Сделай так, чтобы я тебя никогда больше не видел. И он, говорит, сник сразу. И говорит, ну и правда выполнил эту просьбу. Больше я его никогда в жизни не встретил. Следующий рассказ у меня будет. Я фамилию забыл. Может быть, здесь одесситы есть или нет? Ну, в общем, если кто знает, можете подсказать фамилию. Я скажу, о ком я буду говорить. Кто знает Виктора Помазнюк, то есть Володя, а то его брат Виктор. Он с Береслава, и его тесть был служителем. Вот об этом служителе, о тесте Виктора Помазнюк, я вам расскажу. Если кто знает фамилию, подскажите. А я подзабыл фамилию. Он был пресвитер сельской церкви, но почему на него обратили внимание кегибисты и посадили его в тюрьму? Потому что он был ответственный за распределение литературы, ну, нашего издательства, по Одесскому объединению. К нему привозили, а тогда же издательство работало в тайне, КГБ следили, чтобы выследить, арестовывали печатников. А к нему привозили литературу, которая принадлежала Одесскому объединению, а он распределял и на совещании раздавал. Это его была обязанность как бы в объединении. И вот его арестовали. Он находится под следствием, а следователь в Береславе, а тюрьма в Херсоне. И вот однажды Виктор, это зять его, он уже был зятем, был женатый, едет на машине, и вдруг милицейская машина, воронок, и он в окошко через решетку увидел, ну, тестя своего, что его привезли в Береслав на следствие для этого допроса. И он домой приезжает и говорит: папу привезли, сейчас папа в Береславе. А дочь, она не замужняя была еще, ну, другая, не Галя, это жена Виктора, другая сестра ее. Она тогда быстро, это очень сообразительная, тогда говорит: я сейчас попытаюсь передать передачу, может быть, следователь разрешит, чтобы покормить папу. Когда он находится в тюрьме, то передачи не принимают до суда. А когда он у следователя, то следователь может разрешить. Она быстренько собирается, а недавно в газете «Правда» вышла статья, ну, против этого, ну, папы их, против этого служителя. Ну, так они практиковали. Несколько клеветнических статей перед судом. И общественность тогда настроена: да, правильно их судят, их стрелять надо. Ну, вот с этой целью, чтобы настроить общественность. И вот вышла газета, что, ну, что он литературу, тайную литературу и распространяет. И она, значит, прихватила с собой эту газету, побежала в магазин, купила хороших продуктов, хорошей колбасы, там, сыра, еще что-то, и побежала, значит, в милицию. Приходит, стучится в кабинет следователя. Он говорит: зайдите. Она заходит: здравствуйте, здравствуйте. Сейчас папа в Береславе? Он говорит: да. Ну, она с ним уже встречалась, они знают лично друг друга. Папа уже в Береславе? Да. Можно вас попросить передать передачку? Я хочу папу покормить. Она говорит: ой, отлично, что ты пришла. Присаживайся, сейчас договоримся. Я разрешу покормить папу, передать ему передачу при одном условии. Если ты мне расскажешь, где папа берет литературу. Это входит в мои обязанности. Я как следователь должен расследовать это. Я должен допросить его. А он не отвечает на мои вопросы. Он сказал, что не буду разговаривать. Ну как я буду кормить его, если он со мной даже разговаривать не хочет? Но если ты скажешь, где берет литературу, я разрешу передать передачу. Она говорит: хорошо, договоримся. Ну, отлично тогда, тогда я разрешу. Ну, знаете что, давайте так. Сначала передайте, пусть он поест, а потом я вам расскажу. Нет, ты меня обхитришь. Давай так, ты мне расскажи, а потом я передам. Ну, вы переживайте, что я обхитрю вас, а я переживаю, что вы меня обманете. Я вам расскажу. А вы меня просто обманете. Не передадите передачу, и все. И что я вам сделаю? Я тебе даю честно офицерское. Если ты мне расскажешь, я передам. Да? Тогда у меня сначала два вопроса к вам есть. Скажите, а офицер после того, как дал слово офицера, может соврать? Нет. Тогда еще один вопрос. Скажите, а в газете «Правда» пишут неправду? Нет. Все, тогда я рассказываю, где он берет литературу. Береслав находится на берегу Каховского водохранилища. Это запрудили Днепр, и образовалось огромное водохранилище. Оно называется Каховское, потому что, ну, на берегу водохранилища находится город Каховка. И вот мой папа одевает костюм водолаза, опускается на дно водохранилища, и по дну идет в Одессу. Ну, выходит в море под Днепру, идет потом по дну моря в Одессу, а там стоит американский корабль в порту. Он, грузы разгружают, а тайные грузы на другую сторону выгружают. Это в литературу привезли с Америки. Мой папа за пазуху набирает и идет по дну назад. А он говорит, ты что, меня за ненормального считаешь? Что ты глупости рассказываешь? Да, глупости. Открывает сумочку, вытаскивает газету «Правду». Надя, читайте, я вам все по правде рассказала. По газете «Правда». Эту глупость ваша «Правда» написала. А вы мне что сказали? В газете «Правду» не пишут неправду. Вот почитайте и увидите. А теперь я посмотрю, как вы сдержите слово офицера. Вы тоже сказали, офицер, если сказал правду, то есть слово, то выполнит. Вы сказали, если ты расскажешь, покормлю. Я вам все рассказала по газете. А теперь покормите моего отца. Он заулыбался. Ну ладно, давай передам. И передал. Покормили. Следующий рассказ будет о Классине Рудольфе Давидовиче. Рудольф Давидович, это когда-то был членом Совета Церквей, он из Казахстана, из города Караганды. Казахстан находится он граничит с Китаем. И зона, в которой находился Рудольф Давидович, недалеко от китайской границы. И в зонах есть, раньше в советские времена, они назывались замполиты, а теперь они называются воспитатели. Практически это та же самая должность. В обязанности замполита входило воспитывать заключенных. А заключенные, кто такие заключенные? Это воры, бандиты, убийцы, грабители. И как их воспитывать? Воспитатели будущие, они в институте учат. Они изучают психологию человека. Они изучают науку, как разговаривать с врами, как разговаривать с убийцами. Этому их учат. А как воспитывать баптистов, их не учат. Потому что по закону баптисты не должны находиться в зонах. И им всегда придумывают какие-нибудь другие статьи, их обвиняют в клевете в какой-нибудь там и дают сроки. Но замполит или воспитатель, он должен отчитываться, как он ведет работу. Он ведет журнал. Он с каждым заключенным должен провести одну или несколько бесед и в журнале зафиксировать, на какую тему беседовал, чему научил этого заключенного. И теперь он по списку дошел и до Рудольфа Давидовича. Его не учили, как воспитывать баптистов, а обязанность это в него входит. И он вызывает. Объявляет по селектору, осужденный Классин, зайди к замполиту зоны. Он приходит, он говорит, Классин, ты правда веришь в Бога? Конечно, правда. А он же не учился, как воспитывать. И он начинает, бессовестный ты, стыда у тебя нету. Как это так в наше советское время в Бога верить? Ты понимаешь, что ты бессовестный? Как это верить в Бога? Думал, что ж еще сказать. Потом говорит, а еще и советским воздухом дышишь. А Рудольф Давидович, он такой с приятным юмором, говорит, начальник, у меня вопрос есть, задай. А когда ветер с Китая будет дуть, можно мне дышать? Он засмеялся, говорит, иди отсюда. А вот у Рудольфа Давидовича еще есть брат, Давид Давидович. Кстати, Рудольф Давидович еще жив, ему 90 лет уже, а Давид Давидович уже умер, он в последнее время жил в Германии. Тот с очень откровенным чувством юмора, Давид Давидович. Он тоже несколько сроков отсидел. Вот у него, его судят, это третий срок у него. Вы знаете, иногда верующих судили по религиозной статье. По-моему, она была 142-я статья Уголовного кодекса. Это нарушение законодательства о религиозных культах. Имеется в виду вот в чем. Согласно законодательству, церкви должны быть зарегистрированные. А если собираемся мы в собрание церкви не зарегистрированной, это мы уже нарушители законодательства о религиозных культах, любого можно арестовывать и 3 года срок дать. Эта статья, у нее потолок 3 года. А если власти запланировали дать не 3 года, а больше, допустим, 5 лет или 7 лет, то тогда эта статья не подходит. Надо другую придумывать. И вот Давида Давидовича решили осудить по другой статье. Статья, которая там уже больше, чем 5 лет можно дать. А знаете, как гласит эта статья? Причинял вред детям, прикрываясь религией. То есть, ну, может быть, это в жертву попытка принести, может быть, там, увечье какое-то. Ну, вред детям причинял. А может быть, психическое увечье, то есть, на психику давил. Но если это будет доказано, то ему могут дать уже 5 или 6 лет лишения свободы. Эта статья, она выше предусматривает наказание. И вот решили осудить Давида Давидовича по этой статье, не по религиозной, а под прикрытием религии причинял вред детям. Ну, теперь надо же доказать это. И вот свидетелей взяли преподавателей со школы, директора школы. Ну и кегибисты им сказали, что нужно говорить, какое свидетельство говорить, чтобы, ну, осуществилось это суд и его осудили. Заходит классный руководитель. Формальности судебные, говорит, как ваша фамилия, имя, отчество, фамилия я не помню, и Людмила Ивановна. Судья говорит, я должна вас предупредить, согласно такой-то статье Уголовного кодекса, за ложные показания заводится уголовное дело и статья до 2 лет лишения свободы. Вы это поняли? Да, поняла. Распишитесь, она расписалась. Теперь, пожалуйста, скажите, вы этого человека знаете, подсудимого? Да, знаю. Это Классин Давид Давидович. А как вы его знаете? Откуда вы его знаете? Его дети в моем классе. Я учительница их детей. Я классный руководитель. Хорошо. Тогда вы расскажите что-нибудь о детях. Она говорит, это невооруженным глазом видно, что дети от природы очень умные. Науку хватают на ходу. И математику, и русский язык, и географию, и историю. Но есть одно большое «но», о котором я просто огорчена. Они затурканные религией. Ходят по школе во время перемены, ни с кем не играются, молитвы шепчут, такие ухмурые. Вот на уроке нормально развитые, хорошо науку понимают. А как перемена, они все молятся по коридору, ходят. Ну, их кегибисты научили так говорить. Что еще? Ну, они никогда ни в каких общественных мероприятиях не участвуют. То есть родители их оторвали от других детей и от нашего общества советского. Изолировали. Они ни в каких общественных мероприятиях не участвуют. Понятно, судья зафиксировала это. Вы все сказали? Ну да, все сказала. Подсудимый, у вас есть вопросы к свидетелю? Это она обязана спросить. Он говорит, да, есть у меня. Людмила Ивановна, у меня несколько вопросов к вам. Первый. 10 марта этого года вы всем классом собирали макулатуру. Ну, такая, ну, программа есть в школе, общественные мероприятия. Мои дети принимали участие или нет? Она, ну, так задумалась и говорит, да, принимали. А 1 апреля вы всем классом собирали металлолом. Мои дети принимали в этом мероприятии участие? Ну да, принимали. А 20 апреля вы всем классом высаживали цветы на городской клумбе. Мои дети принимали в этом участие? Да, принимали. А с 1 по 7 сентября вы всем классом ездили в колхоз на колхозных полях выбирать картофель. Мои дети принимали в этом участие? Ну да, принимали. Ну что, Людмила Ивановна, 2 годика вы заработали себе за ложные показания. Ведь вы же сказали, что мои дети ни в каких мероприятиях общественных не принимают участие. А оказывается, они не пропустили ни одного мероприятия. Вы же ложное показание сказали. Я не буду, правда, настаивать, чтобы вас сейчас же бы взяли под стражу и 2 года тюремного заключения вам дали. Но вы это заработали. Ну, судья приходит на помощь и говорит, все, свидетель, вы свободны, идите. Ну, она пошла. И, видать, в коридоре она предупредила директора, будь осторожен, Классин в калош посадит. Но директор сделал умный вид и решил с воды выйти сухим. Ну, точно, это же опять процедура, 2 года заложенные показания. Потом, вы все поняли? Да, понял. Распишитесь. Он расписался. Что вы скажете о детях Классина? Он говорит, да дети как дети. Но что-то вы еще скажете? Нет. Больше ничего не скажу. Дети как дети. Ну и все, и не говорить ничего, ни хорошего, ни плохого, понимаете? Ну, похоже, что она предупредила это, Людмила Ивановна. Тогда что, подсудимый, у вас есть вопросы к свидетелю? Он говорит, есть. Виктор Николаевич, вы по своему мировоззрению атеист? Да, я атеист. Вы по своему мировоззрению являетесь ленинцем? Да, я ленинец. Ну, что такое ленинец, вам надо объяснить? Наше поколение, мы это хорошо знали, а вам объясню. Значит, первый философ описал красоту социалистического мира и коммунизма, это был Карл Маркс. Это немецкий философ. А Ленин от него научился и потом дальше развил эту науку. Ленин тоже философ был, у него много книг вот таких толстых написанных. И те, которые согласны с этой философией, назывались ленинцы. Но в Советском Союзе обязательно должны были быть все ленинцы. Даже в первом классе цепляли звездочку, это того, что детки ленинцы. В третьем классе цепляли красный галстук, они ленинцы. Потом в седьмом классе в комсомол принимали, это уже повзрослевшие ленинцы. А коммунисты – это уже настоящие ленинцы. Ну, такая структура была в советские времена. Так он теперь задает вопрос. Вы ленинец или нет? Он говорит, да, я ленинец. Тогда у меня к вам важный вопрос. Скажите, чем закончилась беседа у Ленина с Карлом Марксом о религии? А он хоп и не знает. Засмущался, чуть покраснел. Ну, приходит на помощь судья. И говорит, на этот вопрос пусть ответит, у нас здесь присутствует на суде эксперт по марксизму-ленинизму. Ну, эксперт встает и тоже не знает ответа на этот вопрос. А Классин тогда говорит, уважаемые эксперты, уважаемые профессора, если бы я сегодня у начинающего водителя спросил от лобового столкновения в Волге с запорожцем, у какой машины вытечет охлаждающая жидкость? То даже начинающий водитель ответит, у Волги, потому что у запорожца воздушное охлаждение, у нее нет охлаждающей жидкости. Это знает начинающий водитель. А вы, профессора и эксперты, не знаете ответа на этот вопрос. А в зале сидит кагибист и шепотом подсказывает, такой беседы вообще не было. Ну, эту подсказку первый услышал прокурор, подскакивает и говорит, это провокационный вопрос, потому что такой беседы вообще не было. Карл Маркс умер раньше, чем Ленин родился. А Рудольф Давидович говорит, извините, я хочу вас поправить. Ленин родился в 1870 году. А Карл Маркс умер в 1883 году. Ленину было уже 13 лет. Но такой беседы на самом деле не было. Но я хочу вам, экспертам, которые поддерживают ленинизм и марксизм, дать совет. Изучите сначала дни рождения, дни смерти ваших вождей, а потом будете религии рассуждать. Ну, а в зале много студентов было. Как стали кричать, свистеть, ногами топать. Студенты, ну что они, вот такие профессора, не знают элементарного. Ну, судья видит, начались беспорядки, пару раз колокольчиком позвонила, значит, ну, должны успокоиться. Они не успокаиваются, свистят, кричат. Она тогда, судья, объявляет, перерыв до завтрашнего дня. Суд встал, вышел, сразу раз окружили милиция подсудимого, ну, 6 милиционеров. Ну, всем сказали находиться на месте, пока проведут, провели его, только за угол завернули. Милиционеры обращаются к нему и говорят, мужик, молодец! Как ты этих ленинцев в калош посадил? Молодец! Ну, потом завели его в комнату, где ожидать, пока машина придет с тюрьмы за ним. И машины не было часа 4. И он говорит, такая хорошая беседа с этими милиционерами о Боге, о спасении, о душе, о вечности. У них столько вопросов. И у нас хорошая беседа получилась. Ну, вот такие были в советские времена, когда были гонения. Я был 2 раза на судах. Когда Рытикова Павла Тимофеевича судили, 1 раз был, когда Сергея Бублика судили. Ну, что мне запомнилось? Бублика, я помню так. К вам сюда приезжает Александр Иванович Бублик, а то его брат родной, Сергей. Его судили за печать. То есть он работал в издательстве «Христианин». Всю бригаду арестовали, и отсудили всю бригаду. Он один брат и несколько сестер. Но он по возрасту самый младший был. Ему тогда, может быть, 21 год было, когда их арестовали, когда суд был. Он 57-го года рождения. И их обвиняли, как будто бы они печатали для нелегальной наживы. Ну, на этом имели прибыль и наживались. А он говорит, нет, вы придумали такое нелепое обвинение в наш адрес. Мы никогда не продавали литературу. И в нашем братстве литература распространяется безвозмездно, бесплатно. И поэтому у нас другие мотивы были. Мы не за наживы. А какие у вас были мотивы? Скажу. Вот в нашей стране атеизм, ну, воинственный атеизм. То есть атеизм – это отрицание Бога. И правители атеисты, и атеизм воинствующий уничтожают всякую духовную христианскую литературу. И вот в 50-х годах было так сложно, что даже бывало, что не в каждой семье христианской Евангелие есть. И мне, когда я рос мальчиком, мне так обидно было, жалко было, что не в каждой семье даже Евангелие есть. И я себе принял такое решение. Если получится печатать, я буду работать бесплатно, буду жертвовать своим временем, но чтобы в христианских семьях была христианская литература. Вот это был основной мотив того, что я пошел в издательство. Я там не зарабатывал. А судья говорит... Я, пока вы вот это рассказываете мне, я посмотрел о вашем деле, вы 57-го года рождения. И вы знаете, какая обстановка была в 50-х годах? Ну, он же сказал, в 50-х годах не было даже в Евангелии, в семье христианской. Вы же 57-го года рождения. Он говорит, ну и что? Я 57-го года рождения, но тем не менее, я же знаю, что в 17-м году была революция. И судья тогда замолчала. Ну, короткий рассказ о Вельчинском. Вельчинский – это пресвитер Брестской церкви. У него есть книга автобиографическая, называется «Недаром пролитые слезы». Очень интересно, если кому-то будет возможность почитать, почитайте. Она издана была в малом тираже, всего 300 штук, но мне подарили брестские друзья. Я и с удовольствием ее прочитал. Она из двух частей состоит. Первая часть он о себе описывает, а вторая – о дочери, дочь Галина, которая тоже два срока отсидела. Первый срок за то, что проводила, ну, была участница детского лагеря. В то время это пресекалось. И Павлу Тимофеевичу Рытикову, Володе Рытикову и Гале Вельчинской дали по 3 года срок за детский лагерь. Ну да, вот добавляет, что был в Закарпатье лагерь. Ну, он был не только в Закарпатье, они передвигались в разных местах группа. Это были дети узников. И почему, ну, Галя попала под особый пристрел со стороны КГБ? Потому что в это время в Бресте часть церкви, они отделились от братства и приняли автономную регистрацию. А Вельчинский был тверд, чтобы оставаться в братстве. И так как он не соглашался с кегебистами уйти в автономную регистрацию, то есть уйти из братства, они сказали, тогда мы отыграемся на дочери. И вот когда Галина освободилась, она отбывала срок на Дальнем Востоке, во Владивостоке. Ну, ее этапом привезли домой, и здесь она освободилась, ну, здесь, в смысле, в Белоруссии. Ну, и потом прошло время, она захотела съездить во Владивосток, встретиться с друзьями, которые как-то ей тайно передавали продукты там, ну, как-то ее поддерживали. Договаривались с офицерами, может быть, даже деньги им платили за это. Ну, Галя говорит, это так всегда вовремя было, это так дорого было. И мне захотелось встретиться с друзьями, поблагодарить их. И она поехала. В аэропорту ей подсунули наркотики, здесь же арестовали и новый срок дали, якобы за распространение наркотиков. И вот Галя получает 2-й срок. Ну, а кегебисты сказали отцу, мы дочь твою доведем, ну, до... Просто будем издеваться над ней за то, что ты не идешь на уступки с нами. И он говорит, мне намного легче было самому сидеть в тюрьме, чем видеть, как дочь моя страдает. А вы знаете, ее до чего довели? Они ее поместили в той местности, где, ну, сильно не хватает витамин. И у нее, у молодой девушки, все зубы повыпадали. Представляете, ей там 25 лет или 24. А у нее зубы повыпадали, потому что, ну, от недостатка витамин. Это они мстили отцу. И он говорит, это намного больнее видеть на страдания дочери, чем меня бы в карцер садили или там избивали бы. Но когда над дочерью издевается, это очень было тяжело. Но я все равно обязан был хранить верность Господу. И поэтому я на сговоры с кегебистами не пошел. Вельчинский, он тоже такой бесстрашный брат. И вот в этой книге «Недаром пролитые слезы». Ну, интересно даже название, да? Были слезы, была скорбь, но это недаром. И вот из этой книги я один эпизод короткий расскажу. Однажды находится он в зоне, ему дали 5 лет. И вдруг вызывает его начальник зоны. Человек очень злой, как зверь. Только переступил порог, по его приказанию я пришел. Он соскакивает со стола, то есть с кресла за столом. Бьет кулаком по столу и неистово орет на меня. Орет так, что пена со рта летит. А я смотрю спокойно ему в глаза и говорю ему: «Не ори на меня, я тебя не боюсь». Но он так громко кричал, что даже не услышал, что я ему сказал. Но я думаю, ну я дождусь паузы, все равно, что он когда-то сделает паузу передохнуть, и скажу погромче. И он точно делает паузу, я его в эту паузу сразу говорю: «Не ори на меня, я тебя не боюсь». Он от удивления аж упал на кресло. Посидел, почухал затылок и говорит: «Вельчинский, а почему ты нас не боишься?» «Объясню. Есть две причины, которые мне дают право тебя не бояться. Первая причина – я не преступник. Я нахожусь в зоне за мою верность Господу Богу. И поэтому мне не положено тебя бояться. Вторая причина – потому что ты мне ничего не сделаешь. Понимаешь, ты бессильный. Ты вообще ничего мне не сделаешь. Но самое большое, что ты можешь сделать – это меня умертвить. А я верю в воскресение, я воскресну. И я воскресну и буду в Царстве Небесном с моим Господом. А ты, если не покаешься, в озере огненном со своим господином дьяволом будешь гореть и мучиться во веки веков. Так чего ж мне тебя бояться?» Пока я ему объяснял, он совсем успокоился и говорит: «Вельчинский, если ты нас не боишься, мы тебе ничего сделать не можем, потому что мы всех зэков страхом держим». А он: «Это я знаю, что вы мне ничего не сделаете, поэтому я говорю, не ори на меня». С тех пор, говорит, он никогда на меня голос не повышал, и если где-то в зоне встречал, почтительно за руку здоровался. Не устали еще? Ну, пару рассказиков еще расскажу. Бойко Николай Ерофеевич. Это очень многолетний узник. Вы знаете, сколько он отбыл в неволе? 33. 33 года. Ну, считая и плен. Плен – это что же в неволе, да? Он, будучи неверующим человеком, был призван в армию. И через неделю началась война. И в первый день войны он попал в плен. И до конца войны он находился в плену. В плену он пережил много-много страшных вещей. Уже когда пришла свобода, открылись границы, он поехал в Германию и хотел на экскурсию, попал в тот лагерь, концлагерь, где он находился во время войны. И вот экскурсовод рассказывает, набрали русскую группу, и на русском языке экскурсовод рассказывает: «Вот здесь было вот это, здесь было это». Он говорит: «А можно я поправлю вас? Здесь было не так, а вот так, вот так, а здесь вот так, вот так». Она говорит: «А вы откуда знаете?» Он говорит: «Я 4 года здесь пробыл во время войны, с 41 до 45-го». «Да вы что? Тогда у меня есть к вам много вопросов». И остальное все время экскурсии она мне, говорит, вопросы задавала, а я ей рассказывал. Она-то знала по книгам, а он там был. Он пережил. И говорит, вся экскурсия, там человек 20, вместе с экскурсоводом плакали, не удерживая слез, когда он рассказывал, как здесь все было. Это был его первый срок, он был неверующим еще. Но он начал молиться уже там. Потом он нашел в лесу молитву «Отче наш», выучил ее наизусть, стал молиться. А потом ему за то, что он был в плену, советский суд присудил к 10 годам. За то, что он, ну, как изменник родины, в плен попал. И он 10 лет отсидел, уже будучи верующим. Но сидел он за плен. А потом еще, ну, смотрите, 4 года и 10 – это 14. Это значит, потом еще 19 лет уже за служение в братстве. Так что он всего отбыл в неволе 33 года. И вот один момент я расскажу из его жизни. Я его лично знаю, я с ним участвовал в служении, вместе ездили, вместе проповедовали. Если мы приезжали в какую-нибудь церковь, я всегда проповедовал 3 минуты, ну, он 1,5-2 часа. Он рассказывал и о своих переживаниях, и говорил назидания. И я очень рад, что мне пришлось с тем поколением братьев потрудиться. Ну и в частности с Бойко Николаем Ерофеевичем. Да, его есть книга «Жемчужины наших дней». Это его книга. Но я знаю истории, которые в книге даже нету, потому что я с ним лично совершал служение и много историй слышал из его уст лично. Он принял решение, что я буду каждый вечер молиться открыто Богу. В зоне такой порядок. В 10 часов отбой и до 11 часов никому нельзя вставать с койки. Ни в туалет, ни воды попить. Вообще с койки вставать с 10 до 11 запрещено. А в 11 уже можно, кому в туалет сходить, можно встать. Ну, расчет какой, что ну, не будут безобразничать зэки. И если в 10 они ляжут, то до 11 заснут. И все, и безобразия не будет. А говорит, пока отбоя не было, очень трудно помолиться, потому что крик, шум, беготня. А потом объявляют отбой, ровно в 22 отбой. Все быстренько ложатся по койкам, потому что если дежурный офицер зайдет, и кто еще не лег через 2 минуты, того в карцер отправят. И это как раз удобный момент склониться возле своей койки и молиться. Я склоняюсь и молюсь. Ну, меня за нарушение в карцер. Первый раз, второй раз, третий раз. Один майор даже говорит, слушай, Бойко, мне тебя жалко. Они тебя просто замучают. Ну, ты можешь молиться Богу из-под одеяла, ну, укрыться одеялом и молись хоть до утра. Начальник, ну, о чем ты говоришь? Ну, когда ты представляешь, вот я буду лежать на койке, и заходит начальник зоны, полковник, и ко мне обращается, а я с ним буду разговаривать из-под одеяла. О, да ты что? Ну, вообще положено, если начальник заходит, то всем нужно встать и по стойке смирно возле каждой своей кровати стоять. А он говорит, как ты думаешь, как будет выглядеть, если я из-под одеяла буду разговаривать с начальником? Нет, ты что, это недопустимо. Но если с полковником я не имею права из-под одеяла, как же я с великим Богом буду из-под одеяла? Ты подумал, что ты говоришь? Ах, Бойко, ты фанатик. Мне, говорит, просто жалко тебя. Но я так принял решение, буду молиться. И так как его наказывали и ничего сделать не могут, он попал в черный список. Что это за черный список? Неисправимые. И таких неисправимых отправляют в штрафную зону. Каждый зэк, особенно авторитеты, боятся попасть в штрафную зону. Почему? Там только два варианта. Или сломили, или умертвили. И когда умертвили, хоронят их, даже домой не сообщают. Похоронили как собаку и все. Без гробов, без ничего. Могилу выкопали. Или там траншею прокопают трактором. Одного кинули, присыпали. Следующее рядом кинули, тоже присыпали. Ну вот так. И если зэк не сломится, его до смерти доведут и похоронят. А если сломится, его зэки убьют. То есть если человек попадает в штрафную зону, это значит ему конец. И вот Николай Ерофеевич, он говорит, у меня уже был большой срок за спиной, я уже знал, что такое штрафная зона. И вот нас, говорит, троих везут в штрафную зону. Если я сломлюсь, ну скажу, ладно, не буду молиться, буду под одеялом молиться. Они сделают вывод, что верующих можно сломить. И тогда начнут ломать других братьев. А у нас 200 узников в стране. И я буду виновен за страдания братьев. Поэтому я принимаю решение. Господи, я еду умереть. Ты меня благослови, сил пошли. Но я, когда умру, они сделают вывод. Верующие не ломаются. И братьев трогать не будут. Ради братьев и ради славы Божьей я готов. Я еду умереть. Я принял решение, помолился. Вот нас привозят, говорит, на воронке, черном вороне. Ну и по одному заводят в кабинет начальника. Он знакомится с делом. Вот меня завели, он посмотрел так, баптист, молится. Бьет кулаком по столу, у нас ты не будешь молиться. Начальник, пока дышу, буду молиться. Он бьет двумя кулаками и кричит, сломаем! Начальник, я не ломаюсь. 15 суток в холодный карцер. Ну, меня ведут. А что такое холодный карцер? Там кормят через день. Так они называют, день летный, день пролетный. День кормят, день не кормят. И температура около нуля, отопления там нет, окно, как правило, разбитое, чтобы мороз беспрепятственно заходил, и без верхней одежды, то есть ХБ-курточка и ХБ-брюки, и без обуви. Босиком и в легкой одежде. Температура около нуля. Это холодный карцер. Говорит, в холодный карцер его мне дают 15 суток. Конечно, я заболел. Заболел воспалением легких. Там помощь не оказывают. А я и не прошу. Я приехал умереть. Сидел 15 суток, ведут к начальнику. Бойко, молиться будешь? Начальник, пока дышу, буду молиться. Добавьте 15. Ему добавляют 15. Он говорит, получалось так. Я принял решение, среда, пятница и воскресенье, что бы ни было, я буду в посте. И вот когда кормят по этим дням, я не ем, потому что в посте, а в другие дни не кормят. И получалось так, если 15 суток, одну неделю я ем через день, одну неделю вообще не ем. И так три раза по 15 суток. Ну, дошло до того, что он сначала был воспаление легких, потом плеврит. Плеврит – это когда водой, жидкостью набираются легкие. И у него набрали жидкостью легкие так, что он чуть-чуть дышит бронхами. Легкие не дышат. Ну, я думаю, это чуть посложнее, чем коронавирус. И вот он говорит, я уже из-за того, что мне не хватает кислорода, я не могу идти. Ну и если нужно передвигаться, меня ведут под руки. Медленно. Ну, знаете, начальник испугался. Чего он испугался? Если умирает обычный зэк, похоронили как бездомную собаку и все. А он же соображает, а если умрет Бойко, сейчас шум будет на всю страну. И из Германии, и из Америки пойдут телеграммы, пойдут письма на имя Брежнева. А что для Брежнева выгнать с работы одного полковника, да? А этот полковник он как раз. Его выгонят с работы? Ну да, Брежнев руки умоет, скажет, мы его наказали. А ему нужно будет, вместо того, что он начальник зоны, потом будет дворником работать. Вот и все. И на что ему терять свое положение из-за какого-то Бойко, да? И он поэтому побоялся, чтобы он умер, а он видит, что он скоро умрет. И он решил, дал команду отправить его назад в свою зону. Пусть он там умрет. Ну, говорит, команду мне передали, а я идти не могу. Меня два заключенных, их прислали. Медленно-медленно держат меня, потому что если они меня бросят, я упаду. Я обессилел полностью. И дышать не могу. Я задыхаюсь чуть-чуть в спокойном состоянии, чуть-чуть бронхами дышу. А два шага сделаю и задыхаюсь. И меня поэтому зэки медленно ведут или почти несут под руки. Ну, нужно до воронка и отправить в зону. И вот проходим мы медленно мимо двери кабинета начальника. И он вышел попрощаться со мной. Ну, а я ж 45 суток отбыл в карцере худой, кости и кожа. Он на меня посмотрел с такой ухмылкой и говорит, Бойко, а ты сдал. Ну, в смысле, похудел. Я остановился, потому что на ходу не могу разговаривать. Остановился, передохнул. Говорю, начальник, сдал, но не сдался. Он хлоп дверь и закрыл, зашел в кабинет. А его отвели, отправили в больницу, откачали 6 литров жидкости из легких, подлечили, и он дожил еще до 85 лет. Или 82, не помню. Так вот он, ну, у него был порог сердца еще. Вот он уже, ну, после всех сроков. У него же последний срок был 10 лет, 5 лагерей, 5 ссылки. И он до конца срок не добыл, потому что пришел Горбачев со своей перестройкой, и его в 88 году, ну, 4 года не добыл, его освободили досрочно. Но потом стали приходить справки о реабилитации. Вы знаете, что такое реабилитация, да? Это официально признано государством, что судили невиновного. То есть государство приносит свое извинение и признание, что судили невиновного человека. Вот это признание государства называется реабилитация. Приходит справка о реабилитации, его вызывают совбез, ну где пенсию назначают. Ну там человек 6 бухгалтеров сидят, и девушка, которая меня вызвала, говорит, пройдите ко мне. Ну я прохожу, и говорит, вы сидели в такие-то годы? Он говорит, да, сидел. Ну вот на ваше имя пришла справка о реабилитации. Ну я вас вызвала, чтобы вы расписались, а вам за то, что вы несправедливо отсидели, вам государство добавило 5 гривен к пенсии. Ну спасибо. Ну в то время 5 гривен это 2 булки хлеба можно было купить. Спасибо большое. Я расписался, пошел домой. Через пару недель опять вызывают. Говорит, еще одна справка о реабилитации. А такие-то годы вы сидели? Да, сидел. Еще одна справка пришла. Вас реабилитировали и этот срок. Ну, я расписался, еще 7 гривен добавили. Третий раз вызывает. И она говорит, а сколько вы сидели? Он говорит, деточка, 33 года. Да вы что? И вы до сих пор ходите? А что, хожу, я еще и бегать могу. Стоит троллейбус на остановке, я подбегу. Да вы что? Все бухгалтеры свои калькуляторы оставили в покое и внимательно слушают. А он говорит, вы знаете, я когда сидел при Сталине, Сталин грозил «сгноим!» Потом сидел при Хрущеве. Хрущев говорил «сгноим!» Потом Брежнев говорил «сгноим!» Потом Андропов говорил «сгноим!» Потом Черненко говорил «сгноим!» И они все гниют, а я бегаю. Ну, вот так вот братья выживали и Бога прославляли. Ну, наверное, хватит, да?